Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать беседу с писателем и литературным критиком Майей Кучерской, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Добрый день, уважаемые наши зрители, слушатели. С Божьей помощью продолжаем рубрику «Диалог под часами», которая с кончины нашего дорогого, любимого отца Дмитрия Смирнова приобрела, я надеюсь, новый смысл. Это, можно сказать, своего рода теперь диалог под часами отца Дмитрия. Отчасти, наверное, эта рубрика имеет и может иметь такой мемориальный характер в честь отца Дмитрия, но главная ее задача – это по возможности, насколько действительно для нас возможно, в духе отца Дмитрия обращаться к темам, вопросам, которые могут быть для нас действительно важными. И сама рубрика «Диалог под часами» в свое время отцом Дмитрием была задумана таким необычным образом, когда он, маститый протоиерей, выступал ведущим, приглашая тех или иных собеседников, друзей, единомышленников. Может, не всегда во всем единомышленников, не та задача. И как сказал один из участников этой рубрики, отец Дмитрий задумал ее для самопознания. Может, несколько неожиданно звучит. Но он задумал ее для того, чтобы попытаться разобраться, что с нами происходит. Он в одной из бесед в этой рубрике сам честно говорил, что я не понимаю, что происходит вокруг на самом деле. Ну, действительно, порой такие события происходят, явно имеющие чрезвычайно важное и непростое значение. А мы, хотя нам, в общем-то, можно сказать, и дан инструмент богопознания, возможность христианской осмысленности нашей жизни, это очень важно, все равно порой сталкиваемся с такими вопросами или проявлениями окружающей жизни, которые нас могут ставить в тупик, и в отношении которых далеко не всегда у нас даже христиан, потенциально обладающим в церкви соборным разумом, находятся ответы быстрые, точные и единомыслие. Возможно, что не всегда и возможно единомыслие в какой-то момент по всем вопросам, но задаваться теми или иными вопросами и искать на них ответы – это необходимо. Безусловно, необходимо, чтобы наша жизнь была действительно христиански осмысленной, а может быть, даже в каком-то смысле и для христианского же выживания. Поэтому мы решили эту рубрику продолжать, приглашать самых разных собеседников, которые нам кажутся интересными, и прежде всего из числа собеседников и друзей, и единомышленников, и чат отца Дмитрия, но не обязательно только из его круга общения. Задача, повторюсь, несколько иная, нам действительно продолжить дело отца Дмитрия, хотя оговорюсь сразу, что продолжать дело там кого-то, чего-то, это немножко такая, знаете, постановка вопроса, может быть, и не вполне христианская, а такая светская, гуманистическая. Дело даже не в том, чтобы продолжить там, дело в полном смысле отца Дмитрия, а продолжать жить, учиться по-христиански в Господе. И у него тоже смерти-то нет. И я надеюсь и верую, что он продолжает быть с нами. И Господу ему будет угодно, чтобы мы это общение продолжили именно по-христиански, в том духе, который действительно он засвидетельствовал, которым нам очень дорог. Ну и вот после этого достаточно такого длительного предисловия хочу представить нашу сегодняшнюю гостью. Это, не побоюсь громких слов, замечательный писатель, литератор, литературный критик, педагог, профессор, кандидат наук филологических. Самое главное, что с моей точки зрения, тут я нисколько не кривлю душой, действительно, Майя Кучерская, Майя Александровна, это действительно в наше время один из интереснейших писателей, обладающий живым, настоящим, владеющий, точнее, наверное, русским языком. И человек достаточно остромыслящий, каким-то вещам, тоже не побоюсь сказать, настроенный критически. в том числе и в нашей церковной жизни, к которой она тоже имеет прямое отношение, потому что уже давно воцерковленный человек, и человек, который уже давно являлся тоже чадом отца Дмитрия духовным. И я думаю, если будем живы, мы, может быть, не единственный раз побеседуем, потому что есть темы, которые интересны и сами по себе. У Майи Александровны выходит сейчас вот книга в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей», посвященная великому русскому писателю Лескову. Ну, у меня есть ее электронная копия, я еще, правда, не прочитал до конца, поэтому пока мы сегодня эту книгу не будем трогать какими-то серьезными разговорами о Лескове, а надеюсь, что с Божьей помощью это можно будет осуществить и в дальнейшем. Кроме того, перу Майи Александровны лежат известные такие повествования, в общем-то, романы «Бог дождя», «Тетя Мотя», сборники рассказов, литературно-критические статьи. Я надеюсь, что многие из наших слушателей, видеозрителей знакомы хотя бы отчасти с ее творчеством. Ну, а если не знакомы, могут и познакомиться теперь. Но сегодняшняя наша беседа, первая в обновленной рубрике «Диалога под часами», она совершенно закономерно будет посвящена отцу Дмитрию. Ну и первый мой вопрос, он очень простой. Я сам уже рассказывал, повторюсь, как я познакомился с отцом Дмитрием. Это был 91-й год. Я учился в литературном институте. И общежитие литературного института находилось и находится на Бутырском хуторе в этом районе. А в этот момент, в 91-м году, в 90-м еще даже за несколько месяцев до наступления 91-го года, отца Дмитрия, который до этого служил в храме Крестовоздвижения Валтуфьево, сделали настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на 2-й Хуторской улице, который надо было восстанавливать. И вот встречаю я в общежитии литературного института своего однокурсника, который мне говорит: я слышал, вот тут в Оптину пустынь ездили, у нас небольшая группа ездила в Оптину пустынь, студентов по собственной инициативе. Знаешь, тут недалеко храм отдали отцу Дмитрию Смирнову, вот сходи посмотри, это очень интересный священник. Ну, у меня духовника еще не было, только-только начинал ходить в храм, и решил, действительно, что ж, пойду посмотрю. Ну вот пошел, попал на службу отца Дмитрия, посмотрел на отца Дмитрия, был как-то внутренне, можно сказать, поражен, в чем-то уязвлен даже атмосферой такой семейной любви, тишины такой молитвенной в храме, так и остался у отца Дмитрия, можно сказать, до сего дня. Я так понимаю, Майя Александровна, вы где-то тоже в это время, в начале 90-х, пришли в церковь, и вот как вы попали к отцу Дмитрию? Тоже это было связано с литературой или не было связано с литературой?
Нет, это не было связано с литературой. Одна наша общая с отцом Дмитрием знакомая, Наталья Андреевна, которая сейчас жива, надеюсь, здорова, мне рассказала про то, что есть такое интересное место и такой интересный священник. На самом деле я точно уже не помню хронологически, куда я впервые попала, потому что, насколько я помню, может быть, я и в Благовещенске первый раз попала, а может быть, и в Митрофане. Они почти одновременно.
Почти одновременно, но я вам точно скажу. Благовещенске отдали в конце августа 91-го года, после первого этого путча знаменитого. Потому что храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, он долгие годы советской власти был занят складом Академии Жуковского. И когда случился путч, тут кто-то из прихожан написал прошение куда-то вверха, чтобы храм отдали, и, в общем, власти и командование вооруженных сил авиационных в том числе быстро передали храм. С осени 91-го года отец Дмитрий фактически стал во главе собрания и этого храма. Все-таки храм святителя Митрофана Воронежского, он маленький такой. Благовещенский значительно побольше, это все было вовремя, потому что вокруг отца Дмитрия, еще начиная с храма Крестовоздвиженского, аккумулировалось, собиралось довольно большое количество прихожан.
Ну вот, я помню сразу несколько таких картинок у меня всплывает как раз из тех времен, вот с самого начала его служения и в Митрофане, и в Благовещенском. С чего началось в точности, я уже не в состоянии вспомнить. Помню только вот что. Что, во-первых, в какой-то момент я пришла к нему в минуту грусти. Я его не знала. Я только слышала его проповедь, одну-другую. Они меня поразили. И я пришла к нему, на что-то я пожаловалась, я даже помню на что, но бог с ним, какая разница. И он меня в трех словах утешил. Да, очень умел, глубоко, не зная меня совершенно. Он сказал несколько слов, которые абсолютно, ну, во-первых, перспективу передо мной открыли, во-вторых, согрели меня. И
попадали в точку еще часто.
Да, попадали в
какой-то
точку.
Какой-то глубинный смысл применительно конкретному человеку он мог вот так вот вдруг, к нему впервые пришел, он мог вот так вот сформулировать. Это, да, удивительное свойство.
Ну, и, конечно, я слушала его проповеди, да, и даже их конспектировала, потому что тогда они производили впечатление абсолютно ослепительное, как и сам отец Дмитрий. Ничего похожего в церкви тогда не было, и сейчас нет. И вообще он абсолютно в этом смысле, ну, уникальный и ни на кого не похожий. Все люди разные,
вы
понятно.
Вы как-то употребили слово на прошедшей такой конференции небольшой здесь у нас, уже посвященный его памяти, что вот батюшка Печка его называли. Вот знаете, я тоже вот это ощутил в какой-то момент, это оказалось потом общим, это не только я, вот этот жар благодати, который от него исходил. И Господь мне потом со временем показал, что это действительно такое вот явление благодатное, когда я уже даже стал священником, я про это не буду углубляться, но я понял, что это действительно редкостное такое явление, которое через отца Дмитрия Господь почему-то показывал, что священник может нести некую возможность для него полноту благодати, которая вот таким образом греет человека даже ощутительно.
Это суждение, я только могу кивнуть, потому что я в этом не разбираюсь, в источниках. Я только знаю, что рядом с ним действительно было очень тепло, и, наверное, все-таки самый главный его дар – это дар любви. Очень действительно физически ощутимый, горячий.
Да.
У него очень много было дарований, да, он там много чем одарен. Как все время не хочется добавлять слово «был». Но, наверное, это самый главный дар, потому что ему было все подчинено. И очень многое получает объяснение, мне кажется, именно если мы отталкиваемся от того, что и Море, и Гомер все движется любовью. И вот он, наверное, в основном все, что он делал, двигалось любовью. К людям, к Богу, к церкви. Вот он этому и служил.
Я его наблюдал около 30 лет почти. Ну, первоначально, будучи просто его прихожанином, духовным чадом. А потом изнутри алтаря. И знаете что, я уже об этом тоже говорил, я повторюсь. Поразительно, насколько он вот в этом даре, благодатном даре любви, он был неизменен. В этом смысле он, нельзя сказать, что он совсем ни в чем не менялся. Любой человек, он все равно как-то меняется. С годами, с возрастом. Но вот в главном, в основном, он не менялся совершенно. Он в этом не оскудевал. Это очень, наверное, такой достаточно все-таки, увы, редкий, удивительный пример. Сейчас, ну, модно, знаете, говорить там о выгорании, например, там, выгорание священника. Вот священник там служил-служил, ревностно вроде брался за служение, а потом по каким-то причинам, может, там с чем-то и сталкивался, для него труднопреодолимым в церковной бытности, может, сам устал, еще какие-то причины себя проявили. Вот он выгорел, охладел, вообще сложил себя сам, там ушел. Ну, такие примеры действительно не единственные, хотя нельзя сказать, что это какое-то общее поветрие прям. Но вот применительно к отцу Дмитрию, очевидно, что такой вообще вот вопрос поставить о выгорании, об охлаждении, о какой-то серьезной перемене, ну, просто невозможно. Совершенно такой живой пример, когда человек вот он действительно оставался постоянен в этом подвиге, в этой благодати. И для меня это даже загадка определенная. Вот как он смог. Причем у меня есть подозрение, если так можно выразиться, что у него этот дар он обрел чуть ли, наверное, с молодых лет. С начала своего служения. Один из его друзей, тоже священников, он на одном из последних собраний у нас в трапезной, кажется, посвященные то ли дню рождения отцу Дмитрию последнего, то ли дню ангела. Вот помню, дню рождения, наверное, скорее всего, который в марте. Это именно последний был. Он так сказал, что теперь это можно рассказать, что в свое время он получил от одного из старцев указание относительно отца Дмитрия, ну, такое не для чьих еще ушей, что на нем почиет благодать Божия. А это еще были какие-то ранние годы самые служения отца Дмитрия. И он этого не говорил, и отцу Дмитрию не говорил, а сейчас вот уже сказал, теперь, говорит, можно. И, знаете, для меня это вот, я как священник и христианин, это вот некая тайна. Это как, знаете, бывает в житиях и святых тоже, почитаешь там о подвижниках, молитвенниках, там, афонских, ну не только афонских, святых. И читаешь, что вот необъяснимым образом одному подвижнику Господь давал дар молитвы, ну, там Иисус его внутренний, в самом начале. А другому, другой 10 лет трудится, десятки лет, а ему не дается чуть ли не до самого финала земной жизни. Вот почему? Какие-то, конечно, есть, наверное, внутренние причины в характере, в определенности личностной человека. А каковы они, почему они так вот именно осуществляются как-то в человеке, мы не знаем. Это действительно тайна. Перед этим остается только в каком-то смысле благоговеть. Потому что, как правило, человек в начале какого-то там труда духовного, подвига, если так можно выразиться, служения, если он к этому пришел, Господь его поставил, обычно потихоньку, понемножку как-то пытается собрать, да, вот, собраться с этим даром любви к людям. И далеко не у всех это все легко дается и получается. Вот как отец Дмитрий таков,
ну, да,
оставался и был. Я не знаю, это тайна какая-то, смотрение Божьего особое.
Я с этим согласна. Вообще, действительно, про отца Дмитрия всегда интересно и думать, и говорить. И для меня тоже это был один из главных вопросов, откуда в нем столько любви. Но вот даже когда мы стояли все там на отпевании в храме Христа Спасителя, поток людей, которые явно шли не просто так к нему проститься, не знаю, сколько этих людей, которые его любили. И знаете, меня что поразило, и которых он любил, что когда я какой-то включила очередной репортаж с отпевания, и одна женщина-журналистка сказала фразу такую: «Он очень меня любил, а я любила его». И вы знаете, мне кажется, эту фразу мог бы сказать просто каждый, кого связывали отношения с отцом Дмитрием личные. И у каждого при этом было ощущение абсолютной уникальности этих отношений. Это тоже особенность его. Обычно, ну, у человека есть пластинки, да, как Ахматова говорила, которые он заводит при определенных обстоятельствах. Одни и те же истории, одни и те же там, слова. Но у меня есть ощущение, что отец Дмитрий со всеми был разный. И именно вот такой, ну, который нужен этому человеку. Он как-то умел выстраивать с каждым действительно очень личные и абсолютно неповторимые отношения. И в итоге каждый говорит эти слова: «Он любил меня, а я любила его» или «любила его». Это во-первых. А во-вторых, что касается того, о чем вы сказали – про любовь эту огромную. Это, конечно, дар, и когда мы говорим «дар», мы как бы отказываемся от всяких рациональных объяснений, но у меня есть версия или гипотеза, не знаю, что. Я думаю, я знаю это по общению с другими людьми, которые тоже умели и умеют любить. Это часто бывает связано с тем, что человека очень сильно и очень глубоко любили в семье. Отец и мать. Вот когда много ты получил любви в детстве, ты обычно потом можешь ей делиться легко. Я не знаю, так ли это было, но очень похоже.
Очень конечно, похоже. Семья много значит. И вот отец Дмитрий, он, почему можно про него и сказать, что это действительно настоящий русский человек. Спустя там сотню лет, после того, как произошли там революции, потрясения, это вот лучшее, что действительно уцелело в русском народе, в русском человеке. А это, конечно, благодаря семье во многом. Ну, мы знаем, что у него там и новомученики, исповедники есть в роду. Вот. Ну, видимо, да, сама семья. Хотя, если, знаете, послушать его, рассказы про детство, про школу, он говорит, я там без скальпеля не ходил в школу. Вот.
Это тоже, это да, у него было вполне так, я понимаю, тоже такое детство.
Но это даже не семья, это среда
окружающая. Дворовая, да. Как и у огромного количества людей его поколения. Это были мальчики, которые жили во дворе и, к сожалению, там со всеми трудностями этой дворовой жизни сталкивались, конечно. Но зато оттуда, я думаю, вот если любовь он, возможно, принес и из семьи, то, мне кажется, оттуда он принес свою такую былинную сущность,
да.
Богатырскую. Да. И, в общем, представление о том, что некоторые проблемы, многие, можно решить с помощью физической силы. Ну, например, я знаю, что этих историй не одна. Я знаю таких две, когда он действительно одну вот я недавно прочитала, другую от него слышала. Тоже он очень, правда, так сдержанно про это рассказал. Но когда он ходил к мужьям, обижавшим жен, естественно, он был окружен, как и любой православный священник, в основном женщинами, хотя невероятно много для православного прихода у него было и мужчин. Так вот, они ему жаловались на своих Ванек, которые их бьют. И один из способов эту проблему решить у него был такой, что он просто отправлялся туда и как-то так разговаривал с этим мужем, что после этого все ужасное уходило. Уходил из жизни этой семьи и как-то его умел припугнуть. Но я не знаю, сейчас уже можно. Насколько я понимаю, вот эта сломанная рука, он однажды был со сломанной рукой. Знаете, почему у него рука была сломана?
Ну, давайте, колитесь.
Это не страшно, это хорошая история. Чудесная есть картина Иры Тутуловской, портрет, где он как раз с таким вот гипсом изображен, с таким непередаваемым выражением лица. Да он пошел защищать очередную тетеньку. Он пошел защищать ее от мужа, который там ее бил или не знаю что, в общем, обижал. И под конец этого разговора, я не знаю, о чем там шла речь, он, значит, ударил кулаком, чтобы уже было понятно. Это была такая точка в разговоре, это в дверь. А дверь оказалась железной. И хотя все сотряслось, и дом сотрясся, и после этого муж уже не касался жены своим пальцем, тем не менее рука была сломана. Вот такой отец Дмитрий. Такая была в нем вера в то, что можно припугнуть хорошенечко. И все сразу попадают. Так и бывало нередко.
Известно, что отцу Дмитрию вообще свойственно действительно такое было многообразие деятельности и приходских форм. Хотя он сам как-то тоже не один раз говорил, что я ведь не выступаю инициатором создания там какой-то конкретной формы общинной или приходской деятельности. Появляются люди, они предлагают. И часто отец Дмитрий не отказывал, благословлял. А поскольку действительно он все притягивал массу самых разных людей, то и, видимо, это служило причиной, что возникали многие формы жизнедеятельности такой христианской. Это и образовательные проекты, понятно, там воскресная школа, вот гимназия средняя, издательская деятельность, книжная такая просветительская, имеющая значение, торговля, вот, распространение православной литературы, приюты детские, не один даже, ну и так далее и тому подобное. Вы еще в тот достаточно ранний период, как мне помнится, успели потрудиться в гимназии «Свет». У вас, по-моему, там впечатления остались довольно интересные, связанные. Да. Насколько вот именно личность отца Дмитрия, она имела влияние внутреннее в такого рода проектах, вот, в том числе образовательных? Или не все так просто?
Нет, я с удовольствием расскажу, но еще анонсируем то, что мы же с ним еще и книжку издали одну, «Евангельская история для детей», но это потом. Да-да. А сначала про... Просто вы упомянули об издательской деятельности, поэтому я вспомнила. Гимназия. Я про это действительно уже не раз рассказывала, но могу и повторить. Он знал, что я работаю в школе. Я работала в частной школе, это были 90-е, как раз тогда появились первые частные школы. И какие-то тоже замечательные, давал мне советы проницательные, очень глубокие, как мне с детьми себя вести. И в какой-то момент он, когда я тоже спросила его, как лучше поступить, сказал, что ну вот, а хочешь, посмотри, как у нас с этим поступают, как у нас с этим справляются, сходи к нам в гимназию. Вон к той подойди, женщине. Это была Елена Анатольевна, та, которая сейчас директор, если не ошибаюсь, гимназии, да. Верно? И я к ней подошла, она написала мне адрес крупным почерком, и я позвонила и пришла в гимназию тогдашнюю, располагавшуюся в другом месте.
Да здесь, на территории храма?
Нет, это было совсем еще. Это был первый год или второй, да. Это было только начало. И это было, по-моему, на Трехгорке, где-то вот там. В общем, это было здание арендованное.
А, это где-то подворье Троицы Сергия Лавры, да. И при нем, по-моему, были помещения временно предоставленные.
Временно предоставленные. Это... И я вошла в эту гимназию, и просто с первой же минуты меня охватило чувство все то же, которое меня охватывало, когда я подходила к отцу Дмитрию, помимо страха, впрочем. Тепла, радости, заботы. Его не было в этот момент в гимназии. Там была Анна Дмитриевна, тогдашняя завуч. Там были дети, шли уроки, мы прошлись по гимназии, тихонечко смотрели в классы, заглядывали. И вот стояла удивительная тишина, такая спокойная. А главное, ну, это действительно непередаваемое чувство, и непонятно, как его рационализировать. Это просто чувствовалось. Это чувство было, что здесь все проникнуто любовью. Любовью к этим детям, любовью к идее самой. Создать маленькую школу, в первую очередь для своих прихожан. И мне там невероятно понравилось. Тогда у меня не было возможности немедленно все бросить и пойти туда работать. Но потом, как только эта возможность появилась, это случилось. И, в общем, отец Дмитрий очень этого явно хотел, чтобы я там преподавала. И как только закончилась моя американская эпопея, она закончилась в середине учебного года, в декабре. Я так хотела в Россию. Там тоже можно было до конца учебного года дожить. Мне так хотелось домой, что я уехала при первой же возможности. Эта возможность предоставилась в декабре. И вот в январе, буквально в середине года учебного, я пришла по просьбе, по совету, по настоянию отца Дмитрия в гимназию. И это было замечательное время, потому что, ну вот, были какие-то совершенно другие дети, не те, которые мне встречались до этого в частной школе. И мы писали этюды. Мне уже тогда нравилось учить людей писать. Мы какой-то жили довольно такой активной, веселой жизнью. Отец Дмитрий, его, конечно, присутствие все время ощущалось. И смешная история случилась со стен газетой, ну, потому что я тоже привыкла, что надо что-то делать с детьми, не только в классе, и поэтому мы решили издавать стен газету. Создали литературный клуб, у которого было два названия – «Недоросль» или «38 попугаев». И в итоге с перевесом в один голос победил «Недоросль», но все равно домашнее название было «Попугаи». Так вот, мы собирались там раз в неделю и в том числе делали стенгазету. И если я правильно помню, первый номер вышел неудачный. Какая-то статья там была написана Мишей Архиповым. И что-то там не понравилось интенционно или что-то. И, в общем, некоторое возникло движение в гимназии, что это они пишут. Ну, естественно, это тут же стало известно отцу Дмитрию. Он прочитал это все и сказал: «Твоим цензором буду я». И с тех пор эта цитата, как вы узнали из Николая, который Пушкину сказал, что над ним не будет никакой цензуры, кроме его, царской. И он стал Николай Пушкин, а отец Дмитрий – наши материалы, которые мы готовили для стен газет, все читать. И, надо сказать, никогда ничего не поправил. Вот. Но это было забавно. Хотя мне тогда, конечно, это забавным не казалось. Это сейчас все так мило и тепло. А тогда я волновалась, как же так вот, как же быть со свободой слова.
Угу. Вот уж свобода слова – это да, это тема. Но не сегодня или не сейчас.
Да, вы знаете, на самом деле, понимаете, в чем еще тоже радость общения состояла в том, что мы очень про многое думали по-разному, абсолютно с отцом Дмитрием, естественно.
При этом отец Дмитрий, он на самом деле очень большую свободу всем предоставлял. Я даже просто это по алтарю знаю. С ним иногда было, ну, невозможно спорить в каких-то, может быть, принципиальных вещах, бесполезно. Но при этом атмосфера даже вот внутри алтаря, она всегда именно была вот тоже атмосферой любви. А ведь настоящая любовь, она без настоящей свободы тоже, наверное, неосуществима. Хотя эта свобода, она должна быть ответственной. И вот он всегда предоставлял всем своим ближнему кругу, а может и дальнюю, удивительную степень тоже свободы, никакого там диктата. И даже если не очень углубляться в эту тему, он никогда ничего не навязывал. Вот я даже когда, помню, начал к нему только ходить регулярно на исповедь, он конкретные какие-то рекомендации, советы давал прежде всего, когда ты спрашивал. Там, как мне часто причащаться, как там то, как там все, поступать ли там в аспирантуру, ну давай поступай, тебе будут еще какие-то деньги платить, крыши над головой. Ой, батюшка, через какое-то время, там, может, год прошел или полгода, не хочу я вот в аспирантуру поступать, надоело мне заниматься литературой, типа, что делать, что делать. Да? Ну ладно, придется тебя брать со всеми потрохами. Ну и так далее. И дальнейшие рекомендации в связи с этим, вплоть там до создания семьи, священства и так далее. Но при этом он никогда не говорил: не, ну ты должен там учиться дальше, или ты должен стать священником там, или нет, ничего подобного. Именно свобода, ты сам высказываешь желания определенные.
Справедливо. Да. Я только хочу заметить, это совершенно так и было. Я вот однажды помню историю, когда он вдруг сказал твердое «нет». И действительно, всегда это была свобода во всем. Ну, не во всем, конечно, но почти во всем. И вот как-то раз, когда я как раз и жила в аспирантуре, училась в Америке, как раз в аспирантуре, и у нас была такая с ним довольно плотная переписка, потому что только появились имейлы, и можно было прямо написать письмо и тут же получить ответ. Это было так невероятно, и такое было огромное счастье от него получать эти ответы, короткие, емкие. И я с ним делилась, конечно, тем, что со мной происходило. И в том числе там мы общались с одной женщиной молодой, которая во многом была прекрасна, но не во всем. Она была алкоголичка, она пила. Она существовала как в двойном мире таком. И ей удавалось как бы балансировать и жить вроде бы и социальной жизнью, но вместе с тем была вот такая теневая сторона. И вдруг вот я там ему что-то рассказала, и он написал мне: «Елену оставить». Все, точка. Вот, вот такой прям императив. И понятно, что он имел в виду. Потому что это опасно, ну не надо. Ну.
Знаете, у меня была похожая история. Я его, наверное, не очень даже и послушался. И это потом привело к некоторым отрицательным последствиям по поводу одного из родственников, можно сказать. Что я все пытался наладить там контакт. Но это не очень получалось. К тому же это было связано, ну, тоже с какими-то посиделками порой там. Мне отец Дмитрий тогда сказал, говорит: какое общение между Христом и Велиаром? Не надо тебе это вот. И потом, поскольку я не сразу с ним как бы согласился, это, в общем-то, привело к некоторым таким последствиям. Непослушание определенное, вот, отрицательное. Тут действительно, если ты доверяешь духовнику, тем более если такому человеку, он тебе прямо говорит: нет, не надо, да, оставь там, да, или что-то, лучше действительно, наверное, послушаться в таких случаях.
Короткая ссылка, гиперссылка на слово «духовник». Значит, при этом, понимаете, он действительно все эти слова, там, духовное чадо, ну, духовник, да, да. Он это все не любил. И на заре нашего общения, я помню, я тоже... Уже он куда-то меня пригласил на беседу, это было у него в комнатке. Я ему сказала: «Батюшка, можно я буду вашим духовным, ну, да, чадом?» Ну, какой ответ последовал? «Да ты не сможешь». Я говорю: «Почему?» «Ну, потому что это даже бесполезно объяснять». А все-таки, ну, мы живем с этими людьми, которые чада, мы живем с ними одной жизнью. «Ты разве сможешь?» «Да, да, я смогу». «Ну, до какой-то степени я смогла». Ну, в общем, ясно, что он вот сторонился всех этих высокопарных, да, определений, жестов и
чужд
прочего.
Чужд был всякой ложной елейности. Да. И, знаете, он этим очень тоже подкупал. Я когда тоже первый раз услышал его проповеди, тем более на фоне, ну, таких типичных, так сказать,
ну, да,
проповеднических опытов окружающих, когда ты его первый раз слышал отца Дмитрия, это потрясало. Это очень многому учило тут же. Во многом что-то переворачивало восприятие вообще того, что такое на самом деле христианство и жизнь, возможная во Христе, или попытка ее. И действительно, для этого не надо было ему, вот, не знаю, может быть, какие-то были исключения в индивидуальном порядке, но проводить какие-то лекции там с каждым отдельным человеком. Одной только проповедью он мог очень многому научить, такой прямой, бескомпромиссный. Ты начинал понимать, что правда Божия – это что-то такое действительно серьезное весьма, имеющее к тебе отношение. И ее надо учиться понимать, воспринимать. И это такой был живой пример. А на уровне исповеди, если ты не мучил его какими-то там трудными вопросами, он мог тебе просто коротко сказать: так и так, и все нормально. И пошел до свободы с чистой совести, так сказать. Вот. Но вот можно про это все тоже, его, так сказать, духовническую практику много говорить. Повторюсь, что вот ощущение, что ты в его лице встретился с правдой Божией, оно действительно было важнее всякого благочестивого своего употребления. Но пойдем дальше, пока у нас еще какое-то время есть эфирное. Вот насчет издательской деятельности, литературы. От себя здесь замечу, что отец Дмитрий очень сочувственно всегда относился. Он любил литературу, вообще язык, художество.
С большим вкусом.
Да, большим вкусом, он это хорошо понимал. У него самого, думаю, большой литературный дар. Просто он этим прямо почти не пользовался. Ну, за исключением там проповеди, может, там каких-то статей, которые там помогали редактировать. Но у него просто на это не было времени и сил, за небольшими исключениями. А так, мы, бывало, неоднократно обсуждали какие-то темы, связанные тоже с литературой. И он просто как-то высказался однажды, еще давно, что, ну, про писателей разговор там был. У него тоже много среди духовных чат и поэтов, там, писателей, вот. Он говорит, ну это тоже, говорит, дар любви к слову. Ну, в конечном счете, ко Христу, ну просто такой вот он опосредованный, так сказать, такой вот. И он к этому, видимо, как-то так и относился. С любовью тоже, с уважением, с пониманием. Ну, насколько у него хватало, конечно, времени и сил погружаться в те или иные жанры, или если ему предлагали что-то почитать. Но удивительным образом он никогда бы не отказался. Может быть, у него не хватило бы времени, сил там чего-то именно дочитать до конца или высказать какую-то точку зрения, но он всегда с большой охотой откликался. Просто даже буквально, может, там год-другой назад в разговоре с одним прихожанином, поэтом настоящим, критиком литературным, там, мемуаристом, тот ему сказал про какие-то мои новые стихи, потому что я отцу Дмитрию не дерзал его утруждать, что-то показывать из своих каких-то опытов, а вот этому прихожанину иногда, да, какую-то оценку услышать. И отец Дмитрий так это услышал, ой, да, там новая, можно сказать, книжка, ну, в электронном виде там, слушай, дай почитать, там, почитать, я ему на телефон скинул, он там что-то начал читать, но я так понимаю, что полностью дочитать у него уже просто времени, сил не хватило, и уже и здоровье тоже уже. Но меня поразило вот это, то, что 20 лет назад там, или 30 лет назад он бы так же живо откликнулся, ой, давай я почитаю тоже там. Так это было до последнего времени.
Да, любопытство такое хорошее. Живое такое, заинтересованность, да, заинтересованность живая. А что касается нашей с ним общей книжки, это речь идет о Евангелии. Я действительно в какой-то момент написала для своих собственных детей несколько кусочков евангельских сюжетов в адаптированном виде, чтобы ребенку 3-4 лет, сколько было тогда моим детям, было понятно. И просто ему показала эти отрывочки, и он сказал, ну все, вот это мы будем издавать. И вот в итоге я дописала Евангелие. И что интересно, в какой-то момент, значит, ну вот мы говорили о том, что да, надо будет эту книгу издать, а потом он приехал совершенно радостно и сказал, ну я нашел такие иллюстрации замечательные для этой книжки, и это был какой-то большой собор в Швейцарии с замечательными фресками. И так получилось вот первое издание. Борис Трофимов нам сделал макет, кусочки этих фресок туда вошли, и вот так появилась книга «Евангельская история для детей», которая была отцом Дмитрием внимательно прочитана. Много что он предложил поправить. Многие поправки были приняты, но не все. Он смиренно принял тоже. Так вышло первое издание, потом вышло и второе уже с иллюстрациями Ирины Затуловской. И, в общем, я его всегда считаю соавтором этой книги, хотя он, разумеется, всячески соавторства бежал. Более того, в какой-то момент прихожу я к нему на исповедь, как раз когда мы работали над этим Евангелием, и вдруг дает такую толстую, сложенную в 4 раза бумагу. В конце исповеди уже все. Отхожу, открываю. Жила-была на свете девочка Маша. Она очень любила Священное Писание. Он написал сказку. Огромную сказку про меня и про мою любовь к Евангелию и про мою жизнь.
Какая судьба-то этой сказки?
Вот как это удивительная судьба. Ну, что я испытала в этот момент, я не буду описывать. Я была потрясена.
Да, это поразительно.
Я была потрясена, потому что в ней было очень много любви и таланта. Но я ходила, понимаете, в этой истории судьба печальная, потому что я ходила с этой сказкой, просто не расставалась, и в какой-то момент я ее потеряла.
А был единственный экземпляр.
Был единственный экземпляр, хотя он был напечатан на компьютере. И я к нему бросилась, сказала, ну, давайте найдем, ну, где... Нет, это он распечатал это и стер, там стерлось. В общем, мы никогда...
Оказывается, не только рукописи... писатели типа Венечки Ерофеева теряли рукописи.
Рукописи горят, и вот этот единственный экземпляр не сохранился, и поэтому я помню только начало, помню эту интонацию, ну и помню какую-то невероятную щедрость этого жеста.
Печально.
Да, вот такая история.
Сейчас бы ее, наверное, издали бы. Да, ну что ж. У нас еще есть все-таки тема, хотя эфирное время у нас не бесконечное, но чтобы не было одного только елея, хочу такой непростой вопрос задать. В конечном счете вы все-таки несколько как-то с отцом Дмитрием разошлись.
Да,
и как духовное чадо, да, и в каких-то, может быть, идейных моментах. Можете про это рассказать?
Ну, я, во-первых, в какой-то момент перестала мочь слушать проповеди, я с них стала уходить. Насколько я их любила вначале и даже конспектировала. И когда была в Америке, мамочка моя ходила в храм и записывала.
Что-то изменилось в проповедях или у вас изменилось?
И посылала мне их, и я этим утешалась. Мне вдруг показалось, что я примерно знаю, что будет сказано дальше. И я ему сказала, что, вы знаете, мне уже все понятно примерно со второй фразы. Мне тяжело стоять долго слушать. Он сказал, ну, ты понимаешь, я рассказываю их не тебе. Это не для тебя. Конечно, уходи.
Это для народа.
Да, это не тебе рассчитано, и ты просто спокойненько, вот как вот прозвучал там отпустительная молитва, иди. Я так и стала поступать. Ну, а дальше, вы знаете, пожалуй, там было столько этих отношений слоев. Один остался. Да, я перестала к нему ходить как чадо. Да, я перестала слушать его проповеди. Но теплые отношения между нами сохранились. Они были уже абсолютно такими, ну, в некотором смысле, сокровенными. То есть многие даже и не знали, что мы общались все эти годы, продолжали общаться. Общались практически уже в какой-то момент, он мне сказал, ты мне как семья. То есть очень, да. Очень доверительно, очень
это
открыто.
Очень, знаете, важно, я тоже от себя здесь замечу, что настоящий пастырь, священник, он не должен стремиться как-то вот привязывать жестко человека к себе, руководить, рулить и обижаться, если вдруг человек на уровне этих отношений как-то отходит. И вообще, на самом деле, хотя считается, что ну вот как духовный отец, духовник, там, чадо – это значит, одно качество отношений, в которые как бы, ну, там, элемент дружбы, допустим, он не должен все-таки иметь место. Но мне кажется, это далеко не всегда так. Любовь, она действительно все покрывает и в себе содержит. Она может действительно на какие-то другие уровни переходить. Я, конечно, не отец Дмитрий, там, но у меня есть какие-то свои прихожане, с которыми у меня вполне... Мне дорого то, что у нас есть элемент именно дружеских отношений. Я даже как-то какие-то эти вещи обсуждали, если даже прямо мог сказать. И не каждому, конечно, не всем, что я вас вообще скорее как друзей рассматриваю. И мне это очень дорого, что мы можем вот как-то дружески общаться даже скорее. А я, ну, просто или священник, дело не во мне, опять же, тоже. Как помощник выступаю, в свою очередь, если вот что касается каких-то там вещей, прямо связанных там с церковью, с таинствами. Но это все вообще очень может быть по-разному. И отец Дмитрий, он действительно настолько был глубок и многообразен, что его на всех хватало в том качестве, которое это было человеку вот необходимо. Я уже говорил тоже раньше, что его вот поразительная способность, отзывчивость к некому сопереживанию, это я таких больше людей-то, наверное, и не знаю. И когда... Если хочешь на себя критически посмотреть, вот подумай об этой способности отца Дмитрия, насколько тебе ее, так сказать, не хватает, и насколько она в нем поразительна была. И эта вот способность, она действительно определяла отсутствие от всякой властности или отсутствие какой-либо там обиды или чего-то там недовольства, если человек как-то мог отойти. А вот то, что говорит, что все равно вот у вас многим, может, и неведомо отношения такие вот сохранялись, это
я добавлю,
свидетельствует
при этом...
тоже.
Да, верно. Я добавлю, что тоже любимая тема всех. Конечно, мне очень многое из того, что он публично заявлял, было не близко. И вначале я пыталась что-то про это ему сказать,
бороться.
Объяснить, бороться. Это было действительно абсолютно бесполезно. И для меня стало уроком любви, безусловно, то, что оказывается, вот думая с человеком совершенно по-разному, про многое, не соглашаясь с ним в каких-то очень важных вещах. Я даже их не буду перечислять. Они остались, я по-прежнему не согласна.
Может быть, если
но
это будет...
при этом оказывается...
Может быть, если это будет необходимо и уместно, мы отчасти этих тем коснемся в каких-то других еще сюжетах, потому что у меня к вам есть довольно интересные вопросы, непростые, которые касаются и вашего творчества, и романа «Бог дождя», и романа «Тетя Мотя», и это не в отрыве.
Я понимаю.
Темы, связанные с отцом Дмитрием, но, мне кажется, там много есть интересного применительно вообще к тому, что...
Отец Андрей, да. Прошу прощения, я хочу закончить свою мысль. Да. Она не так опасна, как вам кажется. Да. Так вот, для меня стало уроком то, что, оказывается, не соглашаясь с человеком во многом, это не мешает.
Да.
Это не мешает чему-то главному, что все равно между вами существует. Вот что удивительно.
Ну да, мы сейчас не будем забираться уже в возможные какие-то идейные разногласия по поводу тех или иных высказываний отца Дмитрия публичных. Вот, хотя я думаю, я тоже это уже говорил, вот к какому жанру он прибегал в тот или иной момент в озвучивании тех или иных тем, он никогда особых поправок не делал. То есть нельзя было сказать, что он когда-то мог кривить душой. То есть то, что он говорил с амвона, то, что он говорил в личной беседе, то, что он заявлял в пространстве публичном, для него, по-моему, особой разницы не было в жанре. Хотя, конечно, какие-то небольшие поправки делал. Он мог бы какие-то вещи, может быть, даже и жестче заявлять. Потому что, зная, допустим, из каких-то личных разговоров, какие-то его оценки, касаемые, там, не знаю, например, советского периода истории, он еще даже, может быть, и сдерживался в каких-то случаях. Но это все уже темы немножко отдельные, и они, может быть, даже важны не сами по себе. Отчасти они могут иметь значение применительно продолжения возможного разговора об отце Дмитрии, а отчасти, может быть, с оглядкой на отца Дмитрия было бы интересно, уместно, мне кажется, поговорить о неких таких вот общих темах. На тему о свободе, тоже слово, к примеру, на тему о литературном творчестве, на тему об истории России, применительно вот тоже к истории ее литературы великой, вот Лесков, например. Там много-много возникает вопросов, тем, и вот применительно к тому, что такое вообще вот личное возможное творчество, творческое развитие, литературное, может, ну и духовное в каком-то смысле использует слово. В общем, все это возможно как в неком клубке даже, темы для отдельного разговора, и надеюсь, что Бог даст, и вы не откажетесь, мы еще пытаемся к этим темам в диалоге под часами отца Дмитрия обратиться.
Хорошо, спасибо большое. Я только одну ремарку себе позволю, да, по поводу того, что
можем
вы сказали. Мне было очень любопытно его мнение про Лескова, про соборян. Потому что, когда я в очередной раз перечитывала вот над книжкой, думая, меня поразило, насколько Лесков, будучи человеком светским и в сложных отношениях, пребывающих с церковью, насколько, как мне показалось, он психологию священника передал. То есть эти нотатки Савелия Туберозова, дневник, как будто, правда, писал священник. Я отца Дмитрия спросила, похоже? Ну вот вы священник, похоже? Он сказал, да, очень похоже. И я говорю, ну как это возможно? Как это возможно? Ну а что отец Дмитрий сказал? Ну как, это очень просто, в крови. Он же был внуком священника, и до этого был, ну, род Лесковых по отцовской линии. Там было очень много духовенства. То есть он так это объяснял генетически. И, в общем, с большим одобрением отзывался и о Лескове, и о романе «Соборяне».
Я так понимаю, вы работаете довольно медленно, ну, в творчестве литературе,
да, не
быстро.
Не
и над Лесковым, наверное, вы уже не один год работаете.
Ух, это отдельный вопрос, понимаете? Я, ну, смотря над чем работаю медленно, у меня как бы вот еще одна особенность отца Дмитрия, как он сам ее описывал, у него одновременно включено много экранов. И все эти телевизоры он может смотреть, несмотря на то, что программы идут разные.
Ну иначе со всем этой махиной, приходской в том числе,
да,
не справится.
Я восхищалась этим его качеством, потому что, конечно, у меня тоже включено много экранов, но я одновременно все смотреть эти телевизоры не могу. Поэтому если брать чистое время, сколько я работаю, да, над книжкой, наверное, получится не так много, но поскольку это соединяется еще с 10 вещами, которые я делаю, то получается долго. Да?
Биографический жанр вообще требует колоссальной работы.
Конечно, тем более...
Собирание материала, осмысление, а потом это все описать как связанное повествование. Но я пока только начал читать этот труд, но мне кажется, он очень живо написан. А для биографии, тем более в серии ЖЗЛ, написать все это живо, это, конечно, большое дело, да, Бог, чтобы читатель это оценил. Ну, а Лесков, да, это, наверное, один из немногих авторов, который действительно о церкви мог писать с большой любовью, с большим внутренним пониманием, хотя действительно, как это осуществилось, потому что Лесков, он очень противоречивый автор, но эта тема уже действительно для отдельного разговора, и, повторюсь, Бог даст, он состоится. Большая вам благодарность, что согласились принять участие в этом разговоре. По-моему, много достаточно интересного прозвучало.
Спасибо,
в честь и память Андрей. Нашего дорогого, любимого отца Дмитрия. Ну что ж, благодарим также всех, кто был и будет с нами, кому интересны наши диалоги, диалоги под часами нашего любимого отца Дмитрия. И храни всех Господь.
вы прослушали беседу с писателем и литературным критиком Майей Кучерской, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.